2. А теперь дискотека. Надо было остаться в салоне. «Куда ты поперся?» — корил ямщик себя. «Куда? Чем тебе лицей лучше парикмахерской? За Зинку беспокоишься? За Орликина? Не ври мне, ни черта ты не беспокоишься». Это было правдой. Кот и зомби пережили уже не один дождь. Звериным, мертвячьим чутьем они ловили опасность загодя и успевали найти убежище. Орликин тот вообще мог нечувствительно скользнуть в исходную реальность, и максимум, что грозило коту, это промокнуть. «Я сбежал», — признался ямщик, старательно обходя лужи. «Ну хорошо, сбежал — это сильно сказано. Уж кандыбал». В лужах плавали мокрые листья. Грязную воду ерошили порывы зябкого ветра, с деревьев срывались запоздалые капли. Падая в лужи, они корежили пространство вокруг, вынуждали мир колебаться, разжижали асфальт, пускали по тротуару затухающие волны. Ерунда, детские забавы в сравнении с ливневым апокалипсисом. Да, сбежал. Дашку словно прорвало. Она тараторила безумолку, выговаривалась за целые месяцы, годы вынужденного одиночества. При других обстоятельствах ямщик бы поддержал беседу, а там, глядишь, Дарья вся во власти адреналина, бурлящего в крови, и впрямь бы ему дала. Проблема заключалась не в том, что сейчас ямщик был, мягко говоря, не в лучшей форме. Просто Дарья, быстро смирившись с фактом, что перспективная малолетка досталась другому, принялась строить планы за себя и за того парня. Острый ее язычок с беспощадностью скальпеля срезал с ямщика кожу, мышцы, слой за слоем, обнажая неприглядную сердцевину.
«А если ты, ниндзя, упоротый мужской шовинист, сменишь пол? Сейчас это запросто, было бы бабло. Главное — предков убедить, мол, тебе без члена жизнь не мила. Пришьют заново, гормончиками накормят, и станешь мужик мужиком лучше прежнего. Ну, в качалку походишь, для красоты».
Это оказалось последней каплей. Схватив шмотки, ямщик принялся лихорадочно одеваться в мокрое, шипя сквозь зубы от боли.
«Куда намылился папик?»
«Не твое дело».
«Малолетку окучивать? Засвербело, да?»
Проглотив ругательство, ямщик покинул салон. «Двойник, двойник», — твердил он на ходу, — «двойник». Гвоздем вколачивал в тугую доску рассудка. «Двойник» и баста. Над улицей вспыхнули фонари. Ветер стих, капли иссякли. В безмятежной глади луж залоснился фактурный асфальт. Проступили стены домов, балконы, скворечники кондиционеров. Затеплились уютные прямоугольники окон. Лицей встретил ямщика пульсацией музыки, несущейся с третьего этажа. Техно, что ли? Сквозь бумканье басов, глухое и монотонное, он не сразу расслышал тихий скулеж. «Зинка?» В цоколе зомби не оказалось, пришлось тащиться на первый этаж. Ступеньки проминались под ногами, но держали, спасибо торцевым окнам и фонарям. Зинку он нашел в холле. Здесь горел свет, и зомби наворачивало круги меж двух зеркал, справа и слева от выходного тамбура. На каждом третьем шаге Зинка замирала, вертела головой и скулила, будто потерявшаяся дворняга. Орликина при зомби не наблюдалось. «Зинка, чего грустишь?» С недавних пор он научился различать интонации покойницы. Сейчас Зинка радовалась. Со скоростью беговой черепахи она поспешила навстречу благодетелю. Поначалу, обустраиваясь в тренировочном зале, ямщик опасался, что лицей Зинка сочтет большущей столовой, рогом изобилия. Как отвадить ее от детворы? Как вдолбить в мертвые мозги, что учениками питаться нельзя? Вдалбливать, однако, ничего не пришлось. Зря он, как выяснилось, орал на мертвячку в парикмахерской. Зря швырялся машинкой для стрижки. Детей Зинка и пальцем не трогала, только вздыхала издалека. Дети для нее были табу, зашитым в подкорке, и запрет сохранился даже после смерти. Ямщик, сказать по правде, зауважал Зинку после этого. Надо же, зомби, а с принципами. «Ну все, все, я вернулся. Сказал же, не брошу». «Орликин?» «С Орликином что-то случилось?» Зинка с усилием запрокинула лицо к потолку. Хрустнули шейные позвонки, и ямщик всерьез испугался, что зомби сломает себе шею от усердия. Нет, обошлось. Глаза пуговицы неотрывно уставились в потолок. «Он там, наверху?» «Ладно, я пошел. За мной не ходи, будь здесь». На лестнице лампы не горели. С убедительной вкрадчивостью ямщик надавил черную клавишу выключателя на стене, и тусклое зазеркальное освещение, поколебавшись секунду-другую, вняло его просьбе. «Кто сегодня на вахте? Марь Павловна? Капитолина? Хрипатый Валек?» Валька Орликин не взлюбил с первого взгляда и на глаза ему не показывался. Капитолине, в прошлом чопорной работнице собеса, и добродушной уборщице Марь Павловне кот являлся и даже оказывал великую честь, позволяя себя гладить и угощать свежим творожком. Чуял плут, эти не прогонят. Вахтерши терялись в догадках. Уличный Орликин или домашний? Просто любитель побегов? Спорили, какими тайными тропами кот просачивается в лицей, но Орликина в любом случае привечали. На начальство о рыжем нарушителе и словом не заикнулись. Если сегодня дежурит кто-то из женщин, кот вполне мог увязаться за отлучившейся с поста вахтершей. Такое уже бывало. Когда б не Зинка, ямщик, измученный беготней, дождем и душевными терзаниями, не отправился бы на поиски. Но тревога покойницы передалась ему. Второй этаж. Темень коридора наискось рассекла тонкая световая плоскость. Луч проектора из-за неплотно прикрытой двери. Кабинет директора? Ямщик щелкнул выключателем, но лампы в коридоре, в отличие от их лестничных сестер, гореть на работе отказались категорически. С величайшей осторожностью, ступая как по минному полю, ямщик двинулся вдоль стены. Напротив, по левую руку, тянулся ряд широких окон. Галогенный фонарь во дворе лицея, двойные стеклопакеты, наглядная агитация под блестящими листами плексигласа — «Наша спортивная гордость», «Люби и знай, родной, свой край», «Правила пожарной безопасности». Всего этого хватало в обрез, впритык, только чтобы не провалиться в тартарары, в аморфную субстанцию, из которой ямщик с усилием выдирал подошвы ботинок. Бронясь черными словами, он дошел, встал на хрупком мостике света, где пол обретал относительную твердость. Грудь тяжело вздымалась, словно после марш-броска по пересеченной местности. Ныло под ложечкой, каждый вдох отзывался в ребрах тупой, давящей болью. Обождав, пока дыхание худо-бедно выровняется, ямщик заглянул в щель между дверью и косяком. Не кабинет, приемная. Деревянный кубик из детского конструктора, вид изнутри. Дубовый шпон стен в прожилках и разводах, надраенный до блеска паркет. Полировка секретарского стола, где мирно соседствовали антикварный дисковый телефон и плоский монитор компьютера. Пузан-чайник, белый фаянс чашек с розовыми цветочками, вазочка с клубничным вареньем, горка печенья на блюдечке. Капитолина и секретарша, молодящаяся блондинка в модных узеньких очочках, чаевничали. Говорили о детях, а может, о внуках, ямщик не вслушивался. Ему вдруг нестерпимо захотелось шагнуть в комнату, присесть за компанию, ощутить под пальцами бок чашки, гладкий и теплый. «Орликин!» Он уже понимал, что кота в приемной нет. «Будь Капитолина одна!» «Орликиша, выходи!» Пульсация над головой добавила громкости, навалилась, заглушила голоса беседующих женщин. «Неужели надо тащиться туда? Что ты забыл на танцульках, Орликин? Или тебя нет и там?» Нужно проверить, Зинка зря не паникует. К счастью, выход на черную лестницу был рядом, в полудюжине шагов. Из проема рвались наружу жизнерадостные отсветы электричества. Путь выглядел безопасным. Опять же, страсть как не хотелось валить обратно, через весь коридор, потом в обход. Дым на лестнице стоял коромыслом. Зеркал тут не было, просто накурили. «Толян, ты где?»
«В Караганде.
Сейчас медляк будет, тебя Надка ждет».
«Подождет. Организм требует никотина».
«Ну, тогда угощай». Ямщик прошел сквозь двух подростков. Лохматый оболтус в джинсах и футболке с нирваной протягивал открытую пачку Мальборо наголо бритому приятелю в гавайке. Музыка долбила так, что уши сворачивались в трубочку. Пол ритмично вздрагивал, толкался в подошвы. В коридоре громоздились столы и стулья, составленные друг на друга. Дверь в столовую, превращенную на сегодняшний вечер в танцевальный зал, была распахнута настежь, и оттуда мела метель ярких сполохов цвета музыки. На каждом шаге, пробуя пол ногой, ямщик приблизился к двери, встал на пороге. И прожекторы в последний раз полыхнули алым, а на зал обрушился финальный аккорд. Тишина. Благословенная тишина. «А теперь», — возвестил в микрофон диджей, верзила в бандане и стимпанковских гоглах, «по заявкам олдскульного крыла нашей тусовки», — он выдержал качаловскую паузу, — «старые добрые Скорпионс. И вы уже знаете, какая песня сейчас прозвучит». «Знаем», — взревели в зале. «I'm still loving you». «Loving you». «И вы совершенно правы. I'm still loving you. Встречайте».
«Надо же», — изумился ямщик, — «помнят? А я думал, хлам, нафталин». Эту хитовую балладу с неизменным успехом крутили на дискотеках его юности. Под вкрадчивую гитару Руди Шенкера он ступил на танцпол. Словно тонкий, готовый треснуть в любой момент лед едва замерзшего озера, пол был скользким, но держал. Ожили прожектора. В торе мелодии они разгорались и гасли углями вечернего костра.
«Арлекин!»
— послышалось. Или действительно мяу? Ямщик завертел головой, силясь отыскать источник звука. Взгляд скользнул по ряду дымных прямоугольников у входа. Зеркала над умывальниками. «Ну да, это ведь столовая. Живем, иначе сгинули бы в радужной пурге, да при наглухо зашторенных окнах».
«Арлекин, ты где?»
С гитарой сплелся голос Клауса Майне, человека в кепке. Даже если кот и ответил, певец заглушил Арлекина.
«Time. It needs time. To win back your love again. I will be there. I will be there».
Примечание. «Время. Нужно время, чтобы вернуть твою любовь. Я буду там. Я буду там». Конец примечания. Кавалеры посмелее спешили к своим избранницам, пока тех не перехватили. На танцполе объявились первые пары. Ботаники и дурнушки жались по углам. Кое-что в этой жизни не меняется, сколько лет ни пройди. Вступили ударные и бас, а ямщик все кружил по столовой, невидим для лицеистов. Еле держась на ногах от усталости, пережидая вспышки боли в помятых ребрах, он заглядывал во все углы, под умывальники и диджейский пульт, за колонки. «Ну где же ты? Where are you, my friend?» Нет, это не Скорпионс, это Джон Лорд. По закону подлости беглец нашелся в самом конце поисков. Из-под груды курток, похожий на могильный курган, блеснул отраженный свет прожекторов. Два глаза, круглых от испуга.
«Yes, you've hurt your pride, and I know what you've been through. You should give me a chance. This can't be the end. I'm still loving you».
Примечание. «Да, я ранил твою гордость и знаю, через что ты прошла. Ты должна дать мне шанс. Это не может быть концом, ведь я все еще люблю тебя». Конец примечания. «Как тебя угораздило?»
Он попытался извлечь забившегося под куртки Арлекина, но не тут-то было. Кот попятился, вжался в шаткое убежище, зашипел, широко разевая розовую пасть. Когда ямщик решил настоять на своем, Арлекин отмахнулся лапой, и на запястье ямщика набухли кровью борозды от когтей. «Кретин!» — первым легло на язык. «Зараза!» Толпа людей, грохот, свистопляска огней. Неудивительно, что Арлекин, явившись на дискотеку из природного любопытства, перепугался до смерти. Черт из два его теперь вытащишь. Не дури, а? Пойдем к Зинке, она плачет. Все, чего он добился, избежал новых царапин. Ах так! С решимостью шахида, готового отправиться в рай на свидание с гуриями, ямщик оторвал дубликат от первой попавшейся куртки. Дубликат вышел плохонький, такие долго не держатся. Ну и ладно, нам долго не надо. Дождавшись, пока Арлекин снова сунется наружу, он изловчился и набросил куртку на кота. Сгреб в охапку, пока пленник не выпутался, прижал к груди. «Ты должен дать мне шанс!» У Клауса Майны получалось лучше, но ямщик тоже не сплоховал. «Это не может быть концом, придурок, ведь я все еще люблю тебя». «I'm still loving you». Песня кончилась, зал взорвался аплодисментами и воплями восторга. Рыжая морда высунулась из рукава куртки. Кот вырывался, изворачивался всем телом, брыкался, как норовистый жеребец. Куртка трещала по швам, грозя расползтись в клочья. «Откуда у него столько сил?» — удивился ямщик. «Откуда? Старичок, да тебя хоть на кошачьи бои выставляй!» «Спасибо, спасибо, вы лучшие! А сейчас...» — в голосе диджея прозвучала коварная радость. «Скотти энд Пит Бейли! Life is too short!» Примечание. «Жизнь слишком коротка». Конец примечания. Колонки словно спицы проткнули. Шипящий свист, вой ветра, и на танцоров обрушился ритм. Над ямщиком полыхнула шаровая молния. «Нет», — запоздало понял он, с замиранием сердца глядя на вертящийся под потолком шар, сотканный из кипящего тумана. «Нет, не молния». Луч светового пистолета ударил в центр шара, ядовитой рыбы фугу, обклеенной чешуей зеркальных прямоугольничков, и голова ямщика, как зеркало злого тролля, разлетелась мириадами сверкающих осколков.